Говорит Радио Свобода. Новая версия новогоднего взрыва в Магнитогорске.
У меня сегодня нет никаких сомнений в том, что взрыв должен был быть не один, по счастливой случайности. Жителям Магнитогорска просто повезло.
В Чечне продолжаются нападения на гомосексуалов.
Их подвергают различным пыткам, заставляют вылизывать обувь, плевать друг другу в лица.
Ура-патриоты развернули кампанию травли Дмитрия Быкова.
Да, он совершенно прав. В ходе Второй мировой войны на территории СССР шла и вторая гражданская война с коммунистами.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за недавние взрывы в жилом доме и в маршрутном такси в Магнитогорске. Однако Следственный комитет России сообщает, что приоритетной версией обрушения подъезда по-прежнему остается взрыв бытового газа. Издание «Знак» и 74.ру вскоре после произошедшего 31 декабря взрыва сообщили, что он мог быть терактом. Они первыми обнародовали версию о том, что маршрутное такси в Магнитогорске, сгоревшее 1 января, могло быть взорвано при попытке задержания террористов, причастных к взрыву дома. 18 января в телеграм-канале «База» появилось расследование, согласно которому взрыв организовали жители Магнитогорска Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов. 43-летний Джумаев ушел из городской мечети из-за того, что ему не нравились проповеди местного имама, и бросил православную жену, с которой жил 18 лет, и детей, заявив, что не будет жить с человеком, исповедующим другую религию. Абитов перешел в ислам, чтобы бросить пить, забрал детей на домашнее обучение, у сына возникали проблемы из-за чтения Корана, у дочери из-за ношения хиджаба. По версии «Базы», взрыв в жилом доме должен был произойти не 31 декабря, а рано утром 1 января. Взрыв задумывался как последнее звено в серии терактов по всему городу. По версии издания, в доме был взорван гексоген, но при этом никто из названных базой подозреваемых не имел достаточной квалификации для его синтеза. Взрыв произошел случайно, в этот момент у взрывчатки мог находиться еще один неназванный журналистами человек. По изначальной задумке 31 декабря по улицам Магнитогорска должны были быть разбросаны взрывные устройства. Но после взрыва в доме и срочного визита в город Владимира Путина были усилены меры безопасности. Поэтому террористы подготовили к взрыву только одну бомбу. Ее нашел дворник, использовавшийся в устройстве мобильный телефон оторвал от бомбы и забрал с собой его знакомый. Взрыв не состоялся. К вечеру 1 января, утверждает «База», сотрудники ФСБ уже знали имена подозреваемых и организовали их розыск. Район вокруг квартиры, в которой подозреваемые готовились к серии терактов, был оцеплен. Они решили прорваться из него на газели, однако бойцы оцепления открыли по автомобилю огонь на поражение, и в микроавтобусе взорвался газовый баллон. Все находившиеся в машине погибли. По версии «Базы», местная полиция уже давно знала о существовавшей в Магнитогорске ячейке экстремистов, их переговоры прослушивались, однако теракт предотвратить не удалось. После взрыва в жилом доме местным криминалистам дали на экспертизу только бетонные плиты с поверхности завала, остальными исследованиями занимались ФСБ и Следственный комитет. Оперативники ФСБ, по сведениям журналистов «Базы», не позволяли полиции участвовать в расследовании всех эпизодов дела, используя полицейских только для выполнения вспомогательных задач. Хозяйка квартиры в Магнитогорске, в которой, согласно расследованию «Базы», жили люди, причастные к взрыву, подтвердила Радио Свобода, что в квартире был проведен обыск. Хозяйка подчеркнула, что была на допросе в Следственном комитете, однако дала обязательство о неразглашении информации. Политик Алексей Навальный считает, что версия о теракте основная. Такое количество фактов уже невозможно игнорировать, пишет он о статье «Базы». А вот мнение политика Геннадия Гудкова.
Все говорило в пользу теракта, включая сообщения местных СМИ, независимых СМИ. К счастью, там они еще есть, такие СМИ независимые. Те факты, которые они предъявляли и съемки, убеждали меня в том, что это был теракт. Но позиция Следственного комитета, полиция была настолько вот... как бы из ружья они все кричали. Я же говорю, что ну что, не можете определиться. Возьмите смывы, посмотрите азотистое соединение. В учебнике третьего класса об этом все написано. Они начали как раз, то ли меня послушали, то ли сами догадались, начали говорить, что мы провели смывы, мы там сделали соскобы с вот этих панелей. Никаких следов азотистых соединений не обнаружено. Я уж начал, знаете, извините, думаю, ну, может, я уже
наговариваю. Могут же они соврать.
Ну, не могут же они так врать.
Нет,
вот, не могут так врать. Ну, как бы соврали. Неужели вот действительно так рванул газ? Потом мне прислали астраханскую съемку, где там рванул газ, и там действительно сложился подъезд. Но там был подвал, там накопление долго шло, и большое количество газа рвануло, там емный взрыв получился, немножко другое. Я говорю, ну ладно, действительно бытовой газ, но тогда у меня другой вопрос, это могут быть и умысел. Ищите дальше, копайте дальше, ведь никто не сказал, что взрыв бытового газа по бытовой причине. Никто ведь не сказал этого. И даже сегодняшний врущий следственный комитет, в чем у меня нет теперь уже никаких сомнений, он не говорит, что у нас там это исключается версия, он не говорит, что у нас нет умысла. Он говорит, что у нас приоритетные версии, типа как бытовой газ. Нам так велели говорить, и мы хотели бы, может, сказать больше, но не можем, поэтому у нас вот приоритетный, а вы там террористам не верьте. А мы террористам и не верим, мы верим своим гражданам. Сюда приехал в полной убежденности, что был теракт. У меня сегодня нет никаких сомнений, вот все последние сомнения, даже крошечные, отпали. Никаких сомнений в том, что это был заранее спланированный, хорошо подготовленный теракт, который повлек большое количество жертв. Нет никаких сомнений, что была попытка задержания этой маршрутки, и в ходе этого задержания либо они сами подорвались, либо подорвалась маршрутка случайно газового оборудования, что это были люди, которые причастны к этому теракту. У меня сегодня нет никаких сомнений в том, что взрыв должен был быть не один, по счастливой случайности. Жителям Магнитогорска просто повезло. И самое страшное, что у меня есть абсолютная убежденность, что деградация власти достигла какой-то совершенно неприличной критической точки, при которой власти уже вообще не то, что доверять нельзя, ее даже слушать нельзя, всерьез рассматривать ее версии нельзя. Это вот превратить 145 миллионов в дураков, которые должны слушать всякую ересь, всякую ложь, врать, начиная с самого верха. Ведь что, президент не знал 31 числа, что произошло? Знал.
Так он, Следственный комитет не знал. Судя по всему, он и рванул туда.
Полиция знала, ФСБ знала, знала, и все они дружно врут. Все они дружно врут, распространяя ложь по всем каналам. Это говорит о том, что власть полностью деградировала, она не уважает народ, она плюет на все своих избирателей, на все население, превратила это действительно в какое-то стадо покорное, которому можно скормить любую жвачку. И это главный сегодняшний вывод. Он гораздо горче, острее, трагичнее, нежели даже вот то, что там произошло.
Считает Геннадий Гудков. Вот что сказала в эфире «Радио Свобода» журналист из Магнитогорска Анна Лилькова.
Ничего не удивило. Единственное, что нас удивило, это достаточно позднее заявление ИГИЛ, потому что прошло уже больше 2 недель. Обычно они реагируют гораздо раньше. А так, я вот из тех людей, с которыми общаюсь, я из горожан, которые верили в другую версию, нежели взрыв бытового газа, нас не удивило ничего. Да, у нас взорвалась маршрутка, но я вот приведу пример. В этот день, 1 января, за полчаса до того, как взорвалась маршрутка, мы выходили с друзьями и кино из того самого торгового центра, который якобы, ну, по слухам, его тоже хотели взорвать. Это торговый центр «Континент». Мы были там в кино. И вот через полчаса после нас закрывают проспект. И буквально я сразу включаю телефон, мне начинает приходить сообщение. Я понимаю, что ни с чем остановка расстояния от кинотеатра до того места, где взорвалась маршрутка. И то есть это было в режиме реального времени. Мы читали, мы не спали всю эту ночь. И, соответственно, никаких комментариев. И когда полиция нам заявляет, что да, взорвалась маршрутка, ну, простите, весь город стоял на ушах. Мы прекрасно знаем, что перекрывались дома. У меня лично у знакомых люди выходили гулять с собаками, а их загоняли обратно, потому что 2 вот этих вот дома были отцеплены. Я не могу объяснить, почему паника там тому виной, боятся разводить панику, но паника какие-то дни после взрыва маршрутки, она была еще сильнее. Мы ждали каких-то комментариев, чтобы нас успокоили, потому что это невыносимая обстановка. Ну, мы абсолютно без праздников, понимаете, с 31 числа. И вот это вот молчание, ну, оно невыносимо. Мы ждали комментариев и ждем.
Считает журналист из Магнитогорска Анна Лилькова.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Госдепартамент Соединенных Штатов выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о возобновлении нападений на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне и призвал Россию срочно начать расследование этих нарушений. В середине января российская ЛГБТ-сеть сообщила, что в Чечне началась новая волна репрессий против геев и лесбиянок. К сожалению, сведений немного, потому что огласка может сказаться на участи преследуемых. Мой коллега Сергей Хазов-Кассия написал несколько статей на эту тему. Сергей, здравствуйте. Давайте напомним нашим слушателям, когда впервые появились сведения о том, что в Чечне преследуют геев и лесбиянок, и что известно о новом витке этих гонений.
Добрый день. В апреле-марте 2017 года «Новая газета» сообщила о масштабных преследованиях против геев. Тогда про лесбиянок речи не шло. Молодых людей задерживали, пытали, избивали, держали в заперти в течение недели-двух, 10 дней, и впоследствии передавали их родственникам. После международного скандала, который возник в связи с этим, преследование стало меньше, но они не прекратились. И хотя сейчас вот заговорили о некой второй волне, которая случилась под Новый год, в конце декабря, начале января, когда снова начали массированно задерживать в этот раз как мужчин, так и женщин.
Но это не просто задержание, это и пытки, и избиения, и даже убийства.
Да, обычно задержанных людей держат в течение, как я сказал, недели-двух в секретных тюрьмах. В частности, говорят о секретной тюрьме в Аргуне. Там их избивают, над ними издеваются, из них выпытывают номера телефонов и контакты других представителей ЛГБТ-сообщества и, в конце концов, передают родным. Насколько сообщает российская ЛГБТ-сеть, двое погибли во время последней вот этой волны, погибли. Все-таки они не были убиты преднамеренно, они погибли во время пыток в этих секретных тюрьмах.
Чечня находится в составе России. Пытаются ли российские правоохранительные органы положить этому конец?
По заявлениям «Новой газеты», Следственный комитет начал доследственную проверку, и следователи из Москвы, из Главного управления Следственного комитета Российской Федерации, поехали в Чечню для того, чтобы исследовать это. Но изначально говорилось о том, что нету пострадавших, никто не пишет заявление в полицию о пытках, что вполне объяснимо, потому что чеченцы боятся обращаться в правоохранительные органы, ожидая мести со стороны родных либо чеченских силовиков. Тем не менее, есть такой пострадавший, который в итоге написал заявление. Это россиянин, который жил в Чечне, национальности Максим Лапунов, но даже это заявление никак не убедило наши правоохранительные органы, и уголовное дело в итоге возбуждено не было.
Были сообщения, что ЛГБТ-сети и другие правозащитные организации эвакуируют геев и лесбиянок из Чечни, это так?
Только российская ЛГБТ-сеть, по их словам, эвакуировала порядка 150 человек из Чечни, а и 130 из них покинула Россию. Помимо ЛГБТ-сети есть еще другие организации, которые тоже увозят и мужчин, и женщин.
Что официальные чеченские власти говорят об этом?
Официальные чеченские власти еще с весны 2017 года, когда, собственно, появились первые сообщения о преследовании геев, говорят, что геев в Чечне нет, поэтому преследовать некого. Для чеченцев гомосексуальность не характерна, и все это придумано журналистами.
Есть ли какие-то догадки, почему после такой огласки сейчас снова началась кампания преследования геев?
К сожалению, невозможно никак анализировать поведение чеченских силовиков, потому что вот эти волны возникают постоянно. То против представителей ЛГБТ-сообщества, то против потребителей наркотиков, то против потребителей алкоголя. И они вот то начинаются, то заканчиваются. Как-то отследить их за предположение, возможно, не очень правильно. Но многие правозащитники говорят о том, что из-за того, что чеченские власти... В общем, не было никакого наказания, никаких серьезных разбирательств в том, что происходит. произошло полтора года назад, в Чечне почувствовали, что они могут и дальше делать то, что им заблагорассудится, и поэтому, собственно, снова принялись за дело. Да.
Спасибо, Сергей. Я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова-Кассия. Уроженец Чечни Магомед проживал за пределами республики. Он поехал в Чечню в начале декабря и сказал своим родным и друзьям, что вернется обратно 15 декабря. Однако после этого никто из близких его больше не видел. Его друг Александр Миронов рассказал телеканалу «Настоящее время», что уже после того, как Магомед должен был покинуть Чечню, от него начали приходить сообщения друзьям. Однако те утверждают, что общался молодой человек в очень несвойственной ему манере. Миронов рассказал также, что уже в начале января Магомед начал писать в соцсетях странные сообщения их общему знакомому и предлагал встретиться с ним в Грозном. Друзья пропавшего Магомеда, с которым удалось связаться с журналистом, считают, что за него сообщения писали другие люди, которые хотели найти среди контактов в его телефоне других гомосексуалов. Друг Магомеда навстречу не поехал, однако через несколько дней тоже пропал. Вот что рассказал Александр Миронов журналисту телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской.
ЛГБТ людей чеченской национальности, тех, кто проживает в Чечне и, в принципе, в России, их ищут, их преследуют, их забирают, их всячески подвергают абсолютно различным пыткам, и их убивают. То есть непосредственно в тюрьме, когда над ними издеваются, их заставляют вылизывать обувь, плевать друг другу в лица, им наносят ножевые ранения и просто избивают, то есть делают полностью все, чтобы сломать психику человека, и тем самым, даже если его и отпустят под одним из предлогов, то человек просто потом дальше не сможет жить, и периодически это заканчивается просто суицидом.
Это вы рассказываете о конкретных историях, которые происходят вот сейчас, в эти дни, я правильно понимаю?
Да. Это настоящие конкретные истории от прямых источников, от конкретных лиц, чьи имена, в принципе, разглашать не могу ради их безопасности, но вся эта информация ко мне приходит только от них, и, собственно, так и происходит, так, как оно есть, и... В принципе, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к Рамзану Кадырову. То, что на данный момент происходит в Чечне, и я уверен, что вы, Рамзан Кадыров, сами понимаете и знаете об этом, для меня, как и для многих людей, которые осведомлены той информацией и о том, что происходит в Чечне, это геноцид, и геноцид не просто на почве религии, а это геноцид, который прикрывается религией. И мне безумно жаль, и я соболезную всем родственникам, и в частности родителям, которые потеряли своих детей, и детей убитых, и тех, кто просто пропал на несколько лет. Поэтому все, кто остается на данный момент в Чечне, все ЛГБТ-население, я прошу и призываю просто покинуть эту республику, чтобы спасти свою жизнь.
Мы надеемся, что ваше обращение Рамзан Кадыров услышит. Мы, в свою очередь, готовы услышать его позицию. Скажите, Александр, а вы те истории, которые вы пересказываете, вы можете подкрепить это какими-то доказательствами?
Самая большая проблема в том, что доказательств как со стороны власти Чеченской Республики, так и с нашей, их почти нету. Помимо побоев и всяческих увечий, это можно показать, предъявить, если человек все-таки выжил, но в ответ будет единственное, откуда это, может, это не от нас. Вот, и они просто будут все отрицать, потому что туда с телефонами, во-первых, не пустят никто ни с камерами, ни с диктофонами, потому что это все отбирается сразу.
Чувствуете ли вы сейчас себя в безопасности? Как я понимаю, вы находитесь во Франции?
В принципе, можно чувствовать себя лучше, но полностью в безопасности себя чувствовать нельзя, потому что, как и чеченские диаспоры, они есть везде, и так и сами чеченцы, они выезжают за людьми и в другие города, и периодически даже в другие страны.
Говорил друг попавшего в Чечне мужчины, который, возможно, стал жертвой охоты на гомосексуалов.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние. Bye.
будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вы слушаете программу «Итоги недели». На этой неделе стало известно, что герой одного из самых громких скандалов прошлого года, так называемого «Рыбка-гейта», Анастасия Вышукевич, известная как Настя Рыбка, и секс-тренер Алекс Лесли, Александр Кириллов, приговорены в Таиланде к условному сроку заключения и вскоре будут депортированы на родину. Журналисты уже приготовились встречать Настю Рыбку в Минском аэропорту, ведь она гражданка Белоруссии, однако вышла по-другому. Об этом расскажет моя коллега Светлана Павлова, которая беседовала с адвокатом Насти Рыбки Дмитрием Зацаринским.
В четверг в московском аэропорту Шереметьево полиция задержала белорусскую модель Анастасию Вышукевич, известную как Настя Рыбка, и тренера по личностному развитию гражданина России Александра Кириллова, называющего себя Алексом Лесли. Вместе с ними задержали еще двух россиян, Андрея Жешку и Марину Жаркову. Рыбка и Лесли прибыли в Москву из Таиланда, откуда их депортировали после суда за нелегальную организацию секс-тренингов. Там их приговорили к условному сроку. Вышукевич, прилетевшая рейсом из Бангкока, должна была пересесть на самолет до Минска. По словам адвоката Дмитрия Зацаринского, в России Рыбку и Лесли подозревают в вовлечении в занятие проституцией. Дело в отношении них было заведено по заявлению двух гражданок России. В интервью «Радио Свобода» Дмитрий Зацаринский подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов в четверг насильно перенесли Вышукевич из транзитной зоны аэропорта на территорию России. По мнению адвоката, тем самым они превысили свои должностные полномочия.
Вечером, примерно в 19-20 часов 17 января 2019 года, некие сотрудники правоохранительных органов совершили насильственное перемещение Анастасии Вышукевич, гражданки Белоруссии, из транзитной зоны, где она находилась, следуя рейсам Бангкок, пересадкой в Москве, Бангкок-Минск, насильно затащили, переместили из транзитной зоны на территорию Российской Федерации. Я считаю, что этим совершено преступление, превышение служебных полномочий, статья 286, часть 3, с применением насилия. Это подтверждается как объективными данными, то есть видеозаписью, так и показаниями многочисленных свидетелей. Потому что это было совершено на глазах у влюбленных людей. Я считаю, что Россия – это не страна Средневековья, где Анастасия Вышукевич, гражданка другого государства Белоруссии, можно как ведьму в 15 веке тащить за руки, садить на инвалидное кресло и насильно втаскивать на территорию России к следователю и потом помещать в ВВС. Я считаю, что нужно с этим разобраться, и если совершено преступление в отношении Вышукевича, возбудить уголовное дело и направить его в суд. Теперь, что касается Вышукевича, в данный момент она является подозреваемой, задержанной в порядке статьи 91 УПК РФ. Подозревается она в вовлечении в занятие проституцией, статья 240, часть 2, в составе группы. Проводятся необходимые следственные действия.
Вам удалось уже увидеться с вашими подзащитными?
Какой... У меня подзащитная одна, это Анастасия Вышукевич, конечно, мы с ней обсудили ситуацию.
Ну, каково ее сейчас психологическое состояние?
Ну, она бодро держится, и я так считаю, она утверждает, что никаких преступлений она не совершала. Какая-то ошибка грандиозная или какой-то, не знаю, заказ какой-то выполняется. Я не хочу, чтобы такое происходило на территории моей страны. И самое главное, что это начиналось за ее пределами в транзитной зоне и продолжилось в России. Я считаю, это вот на самом деле крупный международный скандал.
Рассказал адвокат Анастасии Вышукевич Дмитрий Зацаринский. В московской полиции подтвердили, что Рыбка и Лесли задержаны по делу о вовлечении в занятие проституцией. Максимальное наказание по этой статье – до 6 лет лишения свободы. В посольстве Белоруссии в пятницу заявили, что изучают информацию о задержании Анастасии Вышукевич. В 2018 году Настя Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергея Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске. Навальный утверждал, что чиновник в августе 2016 года провел 3 дня на яхте Дерипаске у берегов Норвегии вместе с девушками из эскорт-агентств. Это стало известно из книги и инстаграма Насти Рыбки. Навальный обвинил Приходько в коррупции. Вскоре после публикации Навального Олег Дерипаска обратился в суд с иском к Рыбке и Лесли, утверждая, что они разместили в соцсетях сетях материалы, касающиеся его личной жизни без его согласия. В июле суд удовлетворил гражданский иск Дерипаски. Свашукевич и Кириллова взыскали по 500 тысяч рублей. Параллельно развивались события в Таиланде. В феврале в городе Паттайя по обвинению в проведении незаконного секс-тренинга были арестованы 10 человек, в том числе Настя Рыбка и Алекс Лесли. Оба обратились к властям США с просьбой о политическом убежище в обмен на информацию о российском вмешательстве в президентские выборы в Америке. 15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Вашукевич, Кириллова и еще 6 обвиняемых к условным срокам заключения. 17 января Рыбку и Лесли депортировали из Таиланда в Россию. В тот же день они были задержаны московской полицией в транзитной зоне аэропорта. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Настю Рыбку навестила в СИЗО председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Вашукевич рассказал ей, что после задержания в аэропорту Шереметьево ей предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу. Она отказалась это делать и сказала, что готова ответить на все вопросы позднее. Ей сказали, что в аэропорту нет транзитной зоны и поставили штамп о въезде в Россию. Сразу после этого ее забрали в полицию. «Я считаю, это был подлый обман», — заявила Вашукевич. Сообщается также, что у родственников, задержанных в Шереметьево, прошли обыски. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские блогеры на этой неделе обсуждали депортацию в Украину журналистки Елены Бойко и высказывание Дмитрия Быкова о Второй мировой войне. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
Писатель Дмитрий Быков стал мишенью для гнева блогеров, которые считают себя патриотами России. Они завалили Генеральную прокуратуру и Следственный комитет требованиями проверить высказывания писателя о генерале Андрее Власове и Второй мировой войне. Речь идет о словах, которые прозвучали в декабре в Петербурге на конференции «Дилетантские чтения», где Быков рассказал о своем намерении написать книгу о генерале Власове и заодно заклеймил определенную разновидность российского патриотизма.
Первая книга, которая выйдет в серии «ЖЗЛ» в результате новой перестройки, будет биография генерала Власова. Это так. И я сделаю все возможное для того, чтобы написать эту книгу. К сожалению, сегодня единственный настоящий патриот – это тот, кто находится абсолютно в ортогональном противоречии с сегодняшним российским патриотизмом. Сегодня быть патриотом значит быть русофобом.
Кроме того, Быков сказал, что истребление нацистами евреев отвратило значительные слои советского общества от поддержки Гитлера во время Второй мировой войны.
К сожалению, российская гражданская война 40-х годов включала в себя практически массовое истребление евреев. И те, кто собирался жить в свободной России, освобожденный гитлеровцами, вынужден был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам территории полностью истребляли евреев. Такой ценой покупать российское счастье, я думаю, никто не был готов. И это еще одна роковая кривизна российской истории. Понимаете, я абсолютно уверен, что Гитлер бы добился той или иной, но все-таки популярности в России, если бы истребление евреев, и, как частный случай, цыган, не было бы его главной задачей. К сожалению или к счастью, да, инфильтрация евреев в русскую культурную жизнь в тот момент была уже достаточно значительной. Такой ценой покупать независимость российский социум не был готов. Если бы Гитлер в тот момент был чуть более модернизирован, чуть более интернационалистичен, но гитлеровский зоологический, совершенно примитивный, чудовищный антисемитизм, конечно, возбуждал недоверие и вражду среди русской интеллигенции. А тот, кто не дружит с интеллигенцией, в России не победит никогда. Это важный закон, и это так.
Кампанию против Дмитрия Быкова возглавил уральский блогер Сергей Колясников, известный просоветскими взглядами. Он составил шаблон обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить, не нарушает ли высказывание писателя статью 354 УК РФ «Реабилитация нацизма». И в сети нашлось немало желающих этим шаблоном шаблоном воспользоваться. С критикой Быкова выступил и ряд прокремлевских СМИ, например, «Комсомольская правда». Сергей Марков.
Писатель Дмитрий Быков позитивно оценил Гитлера, заявив, что если бы тот не уничтожил евреев, то был бы популярен в России как освободитель от коммунистического рабства. И это высказывание Быкова, по сути, активно замалчивается, чтобы сохранить Быкова как активный информационный штык. История с Быковым – это в информационном пространстве некоторый аналог истории с Серебренниковым и киевским режимом. Смысл один и тот же. Если ты в информационном пространстве борешься с российским государством и какими-то его опорами – президент Путин, армия, православная церковь – то тебе прощается любая аморалка и даже преступление против закона. В эту же нишу попадает и бандеровский режим. Поскольку это прямо русофобский проект, то все его преступления активно замалчиваются. Не думайте, что они не знают о преступлениях на Украине. Им просто запрещают не только говорить об этом, но даже и думать. А вот оправдывать преступления против России и русских – это поощряется. Ну, некоторых, как Быкова, выполнение этих поручений заносит. Пожурят за кулисами и простят. Ведь главное, Быков все в рамках информационной войны все делает правильно. Штыки все нужны для информационной войны. Информационные русофобские штыки аккуратно чистят от грязи, чтобы использовать по назначению.
Во многих критических постах в адрес Дмитрия Быкова без труда считывается антисемитский подтекст. Их авторы называют писателя не иначе, как Зильбертруд, по фамилии его отца. Сергей Колясников.
Если мы спокойно смотрим, как подобные Быкову рассказывают про Гитлера-освободителя, это предательство наших предков, которые ценой миллионов жизней остановили истребление нашего народа. Для всех нас это Великая Отечественная война. Для Быковых и Зильбертрудов, ну, просто такая гражданская война сороковых и небольшое недопонимание с Гитлером. Заметьте, я никого не собирал на улицах, не призывал к протестам и митингам, но даже от простых обращений в прокуратуру у либерастов и русофобов пукан рвет не по-детски, ибо они прекрасно знают, что делают, зачем делают, и делают это за деньги.
Другие критикуют писателя все-таки считают, что писать на него доносы – это уже чересчур. Александр Дюков.
Как положено человеку, не имеющему должного исторического образования, о прошлом Быков рассуждает понаслышке. Он слышал о гитлеровском уничтожении евреев, однако не знает ровным счетом ничего о колониальных и истребительных планах нацистов в отношении славянских народов СССР. Также ему практически ничего не известно о практике нацистской войны на уничтожение, за исключением, разумеется, евреев. В результате этих дефектов образования в голове Быкова возникает картинка точь-в-точь, как в нацистской пропаганде. Немцы приходят и убивают евреев, а русским, белорусам, украинцам несут освобождение от большевистского ига. Однако, поскольку Быков все-таки знает, что вместо благодарности за свержение большевистского ига освободители почему-то били, 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 и в конце концов подняли красный флаг над руинами Рейхстага, у писателя возникает вопрос «почему?». И он пытается ответить на него в меру своих возможностей. На Быкова не надо писать вслед ком. Его нужно просто сажать за парту, чтоб прослушал курс лекций о нацистской истребительной политике, составной, но не единственной частью которого был Холокост. Чтоб поработал на семинарских занятиях. И тогда, получив необходимые знания, Быков не будет нести ахинеи.
Телеграм-канал «Мюсли вслух».
Поэт-прозаик, журналист, телеведущий, педагог и общественный деятель Дмитрий Быков – очень кипучий и плодовитый, но не очень умный человек. И про войну, и про Гитлера он наговорил кучу трескучих глупостей. Однако писать из-за этого заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет – тоже ведь не самый умный поступок. Никакой ответственности Быкова не привлекут, просто не за что. А вот дополнительную рекламу он получит.
Много комментариев в поддержку позиции Дмитрия Быкова или же его лично. Вера Афанасьева.
Гражданская война еще не закончилась, она просто давно обрела новые формы. Писем куда следует и актов классовой ненависти, вроде «а еще шляпу надел». Вот и теперь бдительные граждане массово пишут доносы в Генпрокуратуру и СК с просьбами проверить высказывания Дмитрия Быкова. А почему бы не провести и серию обличающих собраний по стране? «Я Быкова не читал, но его осуждаю». Но все еще впереди. Сон разума рождает чудовище.
Евгений Ихлов.
Идиоты, призывавшие Генпрокуратуру проверить заявление Быкова о том, что советские люди не поддержали бы гитлеровцев только из-за истребления ими евреев и цыган, вынуждают меня гневно выступить в защиту Дмитрия Львовича. Да, он совершенно прав. В ходе Второй мировой войны на территории СССР шла и Вторая гражданская война с коммунистами. Поэтому с исторической точки зрения Великую Отечественную войну значительно правильнее называть «Советско-германская война 1941-1945». 1941-1945 годов, поскольку число советских участников войны на стороне Рейха было того же порядка, как и число бойцов Красной Армии и антинемецких партизан и подпольщиков. И, конечно, в 1941-1942 годах вермахт встречали цветами, как освободителей от коммунистов, представители всех затронутых войной народов СССР, кроме вышеупомянутых двух.
Александр Скобов.
Блестящее подтверждение моему тезису еще времен подготовки закона Яровой. Этот закон нужен не для того, чтобы было нельзя хвалить Гитлера. Этот закон нужен для того, чтобы было нельзя ругать Сталина. Также подтвержден тезис Быкова о продолжающейся в России перманентной гражданской войне. Потому что только в рамках гражданской войны может быть решен спор с теми животными, которые пишут доносы на Быкова.
Олег Кашин.
Чтобы назвать выступление Быкова сенсационным содержательно, нужно некоторые усилия. Тема Второй гражданской, давняя, многократно становившаяся предметом всевозможных дискуссий еще в 90-е. Оказывается, не хватало вот именно такого громкого публичного выступления знаменитого человека, чтобы стало ясно, как изменилось общество всего за несколько лет. И Россия нулевых, которой о Второй гражданской спорили, не оглядываясь на флешмоб в прокуратуру, спокойно и увлекательно, кажется сейчас не просто другой страной, а другой планетой.
Россия депортировала украинскую журналистку Елену Бойко, которая неоднократно выступала в ток-шоу на НТВ в поддержку сепаратистов ДНР. Журналистка обращалась в Россию за политическим убежищем, однако получила отказ. Вечером 15 января ее посадили на поезд из Москвы в Харьков. Не помогло и заступничество депутата Сергея Шаргунова, который написал в Фейсбуке.
Горько и стыдно из-за происходящего с Еленой Бойко, журналисткой, которая бежала с Украины и просила защиты в России. Ее все-таки выдворяют на Украину. Она плачет. Делал и делаю все возможное, но спасти эту женщину оказалось не в моих силах. Где наши патентованные гуманисты-правозащитники? Где наши пафосные влиятельные патриоты? Повсеместный цинизм и тотальное равнодушие. Остается только молиться, чтобы Елену миновала расправа.
На родине Бойко немедленно арестовали. Многие проукраинские пользователи откомментировали высылку журналистки не без злорадства. Но есть и те, у кого ситуация вызывает скорее недоумение. Денис Казанский.
Господи, они реально это сделали. Выслали Бойко в Харьков, а не в ЛДНР. Ахаха, русские своих не бросают. Прямо захотелось пересмотреть фильм «Брат 2».
Павел Шехтман.
Итак, ватницу-колорадку-журналистку Бойко, бежавшую в 15-м году в сердце русского мира, святую Москву белокаменную, выслали из России и тотчас арестовали в Украине. Да здравствует русский мир, бессмысленный и беспощадный.
Ольга Мусафирова.
Заявление для российской прессы, сделанное Еленой Бойко по телефону, звучит так. «Меня выбросили из России, как использованную грязную тряпку. Советую всем, кто поверил российской власти, быстрее оттуда бежать». С точностью образа этой мастерицы слова трудно не согласиться.
Кирилл Шулика.
Использовали на российском телевидении и фактически отдали СБУ. Ну что за люди? Главное, совершенно никакого смысла не было в этом, кроме бюрократического рвения.
Официальная причина депортации – нарушение миграционного законодательства. Интересно, что в лагере патриотов и сторонников русского мира нашлось достаточно голосов в поддержку такого решения властей. Юрий Шевченко.
Не присоединяясь к возмущению Побойко. Почему? Например, Елена Бондаренко или Татьяна Монтян тоже выступают на российском ТВ. При этом указывают веские причины, по которым прежней Украины больше не будет никогда. И спокойно ездят туда-сюда. Бойко же больше базаром занималась.
Твиттер Мариарти.
Елена Бойко настолько увлеклась хождением по российским ток-шоу, что за годы пребывания в России не оформила документы для нахождения в России, за что справедливо, по закону, была депортирована на Украину. И теперь она кричит, что Россия ее предала.
Нашлось и немало комментаторов, которые заподозрили Бойко в работе на украинскую разведку, хотя у этой версии есть очевидные недостатки. Но большинство идейных сторонников Бойко все же считают ее невиновной и чувствуют себя преданными наряду с ней. Юрий Кот.
Последнее, что сегодня можно делать, так это поливать силовые структуры и ФМС России помоями. Уверен, что со временем все станет ясно и потому, что будет сообщено, и потому, что будет происходить непосредственно с Леной. В общем, не надо торопиться с выводами и совершать поступки, за которые потом может быть стыдно. Просто подумайте, при таком шуме и таком количестве авторитетных людей, подключившихся к защите, все равно произошла депортация. Значит, причина была очень серьезной.
Петр Толстой.
Сегодняшняя развязка истории с украинской журналисткой Еленой Бойко – это просто хамство. Насильственной высылкой из России ей фактически подписали приговор на Украине. Мне страшно представить, что ее теперь может ждать.
Альберт Ягофаров.
Нет никаких фашистов и бандеровцев на Украине. Все это вранье полное. Если бы это было правдой, туда бы не выдавали людей, в частности Бойко. Согласно нашей властной верхушке, в Киеве сидят наши друзья, а в Донецке – наши враги.
Игорь Короченко.
Вместо Елены Бойко надо было депортировать в Незалежную бесноватых украинских политологов, которые здесь, у нас, безнаказанно льют грязь на Россию и открыто русофобствуют.
Александр Коц.
Каким бы сложным человеком она ни была, как бы нагло ни забивала болт на наши миграционные правила, но выдавать человека на растерзание людоедам – запредельная подлость и предательство.
Владимир Третьяков.
Я не знаю точно, кто такая Елена Бойко и какова ее политическая история. Говорят об этом разные. Но я знаю точно, что нынешней киевской власти из России нельзя выдавать никого.
Твиттер Ред.
Сегодня Путин стал предателем. Елену Бойко, выступавшую против бандеровцев, передали в руки СБУ. Россия передала. Та, которая своих не бросает.
Екатерина Винокурова.
Я не фанат российской внешней политики, скажем так, но сегодня мне стыдно, как представителю своей страны, за то, что она сдала в украинскую тюрьму человека, который поверил российской публичной риторике. Не приемлю лжи и двуличия. Сегодня, как уже который год подряд, российские ток-шоу будут ругать Украину. Ни один эксперт не скажет и слова «побойка». За нее вступался один Сергей Шаргунов. Сегодня мы все с вами предатели. Мы все с вами выдали человека, поверившего российской риторике, в тюрьму другой страны. Много еще судеб будет поломано.
Ярослав Белоусов.
Депортация Елены Бойко на Украину – это позор российских судов, которые призваны штамповать решения, спущенные сверху. Это предательство. Это как если бы США выдавали Москве бежавших из СССР политзаключенных, а Советский Союз выдавал США беглых коммунистов. Даже похлеще, ведь речь идет не о конфронтации двух систем, а о двух плотно соприкасающихся национализмов.
Федор Бирюков.
Другие говорят, что это хитрая операция, чтобы обменять ее на кого-то еще. В таком случае пиарщиков этой операции уже следует предать военно-полевому суду как диверсантов. Потому что весь кейс Бойко – это провокация против Российской Федерации. И это еще самое доброе мнение на этот счет.
Вадим Горшенин.
Я не понимаю вот чего. Если мы фактически таким образом сотрудничаем с режимом Порошенко, передавая в руки украинской охранки его личных врагов, зачем мы клеймим этого самого Порошенко с экранов телеканалов? Если президент нашей страны делает громкое заявление о некотором режиме благоприятствования для украинских граждан, доверившихся России, то кто в нашей стране имеет сейчас власть перечеркивать сказанное главой государства? Все, с кем я сегодня говорил, находятся в украинской базе «Миротворец». Чуть ли не со дня основания этой базы туда включена и моя фамилия, помимо указа Порошенко, где она фигурирует рядом с именами известных российских медиа-менеджеров. Так может, и нас туда же, к Порошенко?
Егор Холмогоров.
Если бы я был Данте, и я бы конструировал ад, то кругов было бы 10. Прямо под Коцитом располагалась бы глубокая ледяная яма для тех, кто говорит «сам виноват, сам себе создал ситуацию», про жертв жестокости, несправедливости и террора.
Александр Плющев.
Изучая тему и личность Елены Бойко, окунулся, даже скорее прикоснулся к внутренним разборкам русского мира. Вечно ссорящимся либералам такой уровень взаимной ненависти и не снился. Там сразу со всеми делами от шельмования до компромата копают до седьмого колена. Не то что поверхностная интеллигенция, выясняющая уровень допустимого расстояния нахождения от Кремля.
Служба безопасности Украины сообщила Бойко, что та подозревается в посягательстве на территориальную целостность и в неприкосновенность Украины. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет. И все-таки, несмотря на мрачные прогнозы ее защитников, вполне возможно, что на самом деле журналистка может не опасаться жестокой расправы, считает Илья Барабанов.
Украинская политическая эмиграция в Москве после 2014 года или неудавшейся элиты Новороссии – адский змеиный клубок, где все пишут друг на друга доносы и кляузы. Пока вчера по поводу депортации журналистки Бойко стонали Толстой и Шаргунов, я молчал. Но сейчас увидел, что даже Митя Олешковский пишет, что в Киеве ее ждет суровая расправа и гарантированное тюремное заключение. В 2016-м уже была подобная история, когда из Москвы прямиком в Борисполь выслали харьковского политолога Бородавку. Его тоже защищали всем коллективным Норкиным и Шейниным, но не помогло. В 2014-м этот кадр бегал по городу с флагами Харьковской Народной Республики. Следующие 2 года – по московским студиям, обнимаясь с персонажами типа Железняка и рассказывая о кровавой хунте, которая убивает русскоязычных. После депортации Бородавку арестовали, отправили в родной Харьков, где суд посмотрел на него и влепил 3 года условно. Больше я про этого политолога ничего не слышал. Не знаю, какая судьба ждет журналистов Надежку Бойко, но не спешите присоединяться к хору идиотов, обещающих скорую суровую расправу. Что обязательно случилось бы в России, далеко не всегда происходит в Украине.
Обзор блогов подготовила Аля Пономарева. Рубрика «Телерейтинг», которая обычно завершает программу «Итоги недели» в отпуске, но на сайте «Радио Свобода» вы можете прочитать большое интервью с бывшим телеоператором ВГТРК Леонидом Кривенковым. 10 лет он проработал в 7-й студии прямого эфира, снимал передачи с участием известных политиков и хорошо изучил кухню телекомпании. Работал он и во время знаменитого эфира, когда на парламентских выборах сумма голосов составила 146%. Из Кремля в Россию 24 пришла разнарядка, какие проценты за Единую Россию показывать в новостях. Шеф-редактор спросил, а как же быть с другими партиями, на что получил ответ, а другим партиям показываете тот процент, какой они реально набрали. Шеф-редактор не стала спорить, ведь Кремлю виднее, и сделала все так, как ей приказали. Вот и получилось 146%, рассказывает Леонид Кривенков.
Я всегда относился к правящему режиму очень осторожно, понимал, что, конечно, они преследуют свои собственные интересы. И да, я стал больше интересоваться политикой, поскольку я целый день сидел и смотрел новости. Какие-то вопросы возникали, мы с телеведущими обсуждали их. У меня были дружеские отношения со многими телеведущими. И мне рассказывали совсем не то, что они говорили перед камерой, а как дело обстоит.
То есть вы там не были такой белой вороной, диссидентом, да? А таких людей с вашими взглядами там было много.
Да. Да я так думаю, что да, большинство-то людей прекрасно все понимают. И такие люди, которые придерживаются проправительственных взглядов, они скорее исключение. Они, может быть, просто с незнакомыми людьми, они, естественно, постараются показать, что они такие вот верные пропутинцы. И, в общем, но когда в такой дружеской атмосфере, там, то, в общем, было понятно, что большинство людей, они не верят в то, что они говорят. Я неоднократно сам наблюдал, когда вот были обсуждения между шеф-редактором и телеведущим различных новостей. И, в общем, я так думаю, что большинство людей никаких иллюзий не испытывают.
Я часто слышал от телевизионных людей, что стоит только смениться власти, и те же люди, которые сегодня хвалят Путина, немедленно перестроятся и будут с таким же энтузиазмом поливать его грязью. В общем, ваш опыт свидетельствует, что эта точка зрения верна.
Да, я тоже так думаю, да. Ну, люди просто очень многие зависимы, и они вынуждены говорить то, что им приказывают. Оклады ВГТРК, они просто смешные. Если человек, например, по каким-то причинам начинает себя вести неправильно, то ему просто начинают платить вот тот оклад, который написан в договоре, и все. И он уже сам, либо сам уйдет, либо прощение попросит. У руководства есть рычаги воздействия на сотрудников, и многие кредиты имеют. Потом очень много людей приехали из других регионов. Они купили здесь квартиры, им нужно расплачиваться за ипотеку, поэтому они держатся за свои места, в общем, и вынуждены вот вести себя так, как от них требуют.
Ну, тут, видимо, надо все-таки говорить о серьезном имущественном расслоении, потому что мы знаем, в частности, благодаря расследованиям Алексея Навального, что телеведущие получают как раз колоссальные дивиденды. Брилев может покупать там за сотни тысяч квартиры в Лондоне, у Соловьева дом в Италии и так далее, а у скромных сотрудников, которые находятся за кадром, нищенские зарплаты.
Да, у скромных сотрудников зарплаты очень небольшие. Вот у телеоператора, в частности, была зарплата где-то порядка 45 тысяч, и из них на руки где-то 42. В общем, работа достаточно интенсивная и много сил отнимала. Есть сотрудники, которые еще и меньше получали. А телеведущие, да, помимо того, что они имеют возможность зарабатывать на работе, а еще, кроме того, у них есть еще дополнительные различные источники доходов. Там, например, телеведущих там часто приглашают на какие-то корпоративы в качестве ведущих этих корпоративов, и тоже это дает какой-то доход. Да, расположение, конечно, имущественное колоссальное. Я вот, например, знаю, что некоторые телеведущие приезжали на автомобилях роскошных с личным водителем.
Вы уже рассказали один курьез про 146%, как появилась эта цифра, но наверняка было много таких курьезов, о которых телезрители либо не знают, либо знают какую-то усеченную версию вот таких курьезов с политической подоплекой. Помните еще что-нибудь?
Скажем, Михалкова. Мне запомнилось, когда нужно было его мнение узнать. Я не совсем помню по какому-то вопросу, но ему позвонили по телефону, и оказалось, что он уже сидит в самолете, ждет вылета, там самолет уже готов к взлету. И оперативно очень решил вопрос шеф-редактор. Шеф-редактор тут же сразу же созвонился с Кремлем, и вылет задержали на полчаса. Это, конечно, меня вообще шокировало. Как быстро все это можно решить? Вот только для того, чтобы программа «Россия-24» смогла взять интервью по телефону, вот взяли вылет гражданского самолета, задержали. Потом запомнилось мне также, один из гостей программы начал рассказывать про то, как войска Башара Асада используют химоружие, и, по-видимому, от него ожидали совершенно другого, что он будет говорить о том, что другая сторона использует. И тут же шеф-редактор стал кричать в микрофон технического канала ведущему, чтобы немедленно прервал интервью, заткни ему пасть немедленно, сказал шеф-редактор. И, значит, телеведущий быстро сориентировался и тут же сразу прекратил интервью.
Да, Леонид, ну вот вам, как оператору, вам говорят такое в уши, да, что там не делайте крупный план там какого-нибудь гостя, который ведущему не нравится, а быстро переключайтесь на кого-то другого. Вот как это работает?
Все оператор делает по команде режиссера, и все, чтобы соответствовало тем параметрам, которые были утверждены руководством. Вот у нас на стене было несколько десятков фотографий, у них у каждой имелось свое определенное название, и вот режиссер говорил оператору, например, там, допустим, там вторая камера «Восьмерка». Нужно было, значит, сделать тот план, который вот у нас назывался «Восьмерка», и четко, чтобы все соответствовало именно вот этому утвержденному образцу. Я не очень понимаю, поначалу, зачем это все нужно, и думал, что иногда бывали такие планы, которые и выглядели не очень красиво, но вот потом пришел к нам главный режиссер и растолковал, что это все утверждено руководством, неспроста это с психологами обсуждалось, и вот определенные картинки, они воздействуют на телезрителей на уровне подсознания, и даже независимо от того, что человек говорит, если просто сидеть и смотреть телевизор с выключенным звуком, все равно это уже как-то на человека воздействует.
Вы, наверное, после этого разъяснения как-то пытались понять, как и что воздействует?
Я вот обсуждал эту тему с одним своим приятелем, он по образованию психолог. Он мне сказал, что да, действительно, какие-то образы зрительные, они могут воздействовать. Я так думаю, что почему бы и нет, наверняка же психология такая развивающаяся наука, и в каждой области знаний есть какие-то тонкости, мы можем этого не понимать, а смотреть и на экран, и на нас это воздействует, эта вот картинка уже каким-то определенным образом. Там, ну, допустим, вызывает доверие к тому, что говорит человек, который на экране присутствует.
Леонид, ну вот вы говорите, что часто слышали, что кто-то звонит из там, администрации президента или каких-то еще надзирающих органов и диктует что-то или недоволен чем-то. Вот как это происходит?
Это было достаточно часто. Практически звонили чуть ли не каждый день. Даже, и, может быть, и несколько раз в день. Просто в аппаратной, это соседняя комната, находился шеф-редактор, и по телефону он разговаривал с кем-то. Я, конечно же, не слышал, с кем именно он разговаривает и что, кто что говорит на другой стороне линии, но по реакции шеф-редактора можно было понять содержание разговора. Потому что говорил шеф-редактор по телефону, в частности, потом, после того, как шеф-редактор вешал трубку, он говорил, например, что вот там только что звонили из Кремля и спросили, например, об этом больше не говорить. Или там, а вот об этом нужно сказать вот так. Просили сказать так. Это очень часто было. Это было практически каждый день.
Леонид, ну вот недавно Екатерина Андреева призналась, что не смотрит телевизор вообще, потому что щадит свои нервы. Вы остаетесь телезрителем сейчас 3 года, уже, так сказать, проведя вне этой системы? Смотрите?
Дмитрий, вы знаете, я честно вам признаюсь, что у меня было 2 телевизора, но я их оба сейчас подарил, и у меня сейчас даже вообще нет телевизора. Я смотрю исключительно новости по интернету и каналам. В российском телевидении я совершенно никакого доверия не имею. И я стараюсь даже вообще этого не касаться российского телевидения, потому что все равно, если я буду слушать их точку зрения, то как-то это может негативно на моем мышлении сказаться. Я думаю, что лучше все-таки вообще от этого всего дистанцироваться и просто телевизор не включать.
Полностью интервью с Леонидом Кривенковым читайте на нашем сайте свобода.орг. А программа «Итоги недели» подошла к концу. Над ней работали продюсер Илья Бабчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Культ личности» – это программа не про тиранов, а ровно наоборот. Про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18.05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.